«Как в кино» с Антоном Долиным.
'Шведская академия, вручающая Нобелевскую премию по литературе, заявила о своем решении не проводить церемонию в этом году. В официальном сообщении, опубликованном на сайте Нобелевской премии, говорится, что в нынешней ситуации решение о присуждении премии не может восприниматься как заслуживающее доверие. Причиной стал секс-скандал, связанный с именем фотографа Жан-Клода Арно. Его супруга Катарина Фростенсен была избрана в академию в 1992 году, но когда Арно обвинили в домогательствах, сразу несколько академиков объявили, что покидают свои посты. Многим этот скандал показался отчасти безумным, но похоже, что харассмент всерьез подобрался не только к шоу-бизнесу, но и к научным кругам. С другой стороны, любой скандал или драма способны стать источником вдохновения для кинорежиссеров, которые после таких историй с готовностью воплощают их на экране. И вот прямо сейчас рубрика «Как в кино» наш обозреватель Антон Долин поможет сравнить выдумку с реальностью. В этом выпуске ученые-киногерои, в том числе нобелевские. Они уже становились персонажами блокбастеров, как, например, Джон Форбс Нэш-младший в исполнении Рассела Кроу. Ну, собственно, Антон Долин напротив меня внимательно слушает. Антон, привет.
Привет, привет. Я вспоминаю замечательный фильм Джима Джармуша «Выживут только любовники», в котором все человечество делилось на две группы — вампиры и зомби. И зомби — это были люди, которые ведут сугубо животное существование, не задумываясь о духовном, о творческом. А вот вампиров Джармуш, который им очень нравятся эти вампиры, там кровь они из людей не пьют, конечно же, только специальный концентрат. Туда он записал и поэтов, и музыкантов, и ученых. И ученые, в его представлении, это творческие люди. Они странные, да, они не как все, возможно, даже и вампиры. Мне кажется, что этот подход, он очень правильный. Он правильно систематизирует то, чем отличаются люди выдающихся талантов и таких особенных интеллектуальных профессий от простых смертных. Ты сказал уже про фильм, но осталось его назвать «Игры разума», фильм Рона Ховарда с выдающейся ролью Рассела Кроу и фильм, который принес им всем огромное количество Оскаров, в том числе за лучший фильм года. Действительно, если вы не видели, посмотрите фильм о человеке, который научный гений совмещал с очень тяжелым психическим заболеванием.
Он был безумен.
Да, он был шизофреником. И очень здорово это сделано и актерски, и сценарно. Ну, в общем, нельзя сказать, наверное, что это такой вечный какой-то шедевр кино, но сама история потрясающе интересна, и актерская работа очень сильная.
Да, это когда талант удерживает безумие и продолжает работать.
А безумие стимулирует талант.
Наверное.
И, пожалуйста, я сразу вспомнил два, как минимум, фильма новейших, которые эту линию и тему продолжают, в которых нету, ну, как, впрочем, и в «Играх разума», даже намека на какое-то осуждение этих странных людей из их странностей, которые приводят к потрясающим открытиям, и даже наоборот, осуждение такого осуждения. Конечно, прежде всего, это фильм «Игра в имитацию», тоже очень прозвучавший на «Оскарах», фильм, в котором Бенедикт Камбербэтч здорово очень сыграл Алана Тьюринга, великого математика, одного из людей, которые помогли победить Гитлера во Второй мировой войне, но он был гомосексуалистом, и не только, он был на самом деле таким немножко аутичным, странным человеком, чудаком, что привело к довольно трагическому финалу его жизни, спохватились и начали его оплакивать уже с очень большим опозданием, после того, как человека давно уже не стало. И фильм «Вселенная Стивена Хокинга», под таким названием он известен у нас, про Стивена Хокинга, соответственно, которого там играет Эдди Редмейн, один из самых талантливых, наверное, молодых артистов сегодня британских. И я тут же вспомнил, что тот же Редмейн очень здорово играет главную роль в «Фантастических тварях», и где они обитают, в сказке Джон Роулинг, где главный герой, по сути дела, тоже является ученым, биологом, который, изучая вот этих фантастических животных, отказывается признавать в них опасность, угрозу, а смотрит на них как-то раз как на чудо, подлежащее научному изучению. И вот эта вот наука и чудо, которые всегда рядом, конечно, это очень соблазнительная и привлекательная тема, и я даже сказал бы зона для кино и вообще для любого искусства. Я вспомню еще один фильм, тоже такой англо-американский, в котором эта тема магического, в то же время научного возникает. Это фильм «Престиж» Кристофера Нолана, про состязание двух иллюзионистов, двух фокусников, где потрясающий образ ученого Никола Тесла, о котором сделано вообще много картин, там его роль играет Дэвид Боуи. И мы можем в очередной раз поговорить о том, как талант актера и талант музыканта, композитора, поэта здесь выливается в изображение таланта великого ученого, который по сюжету фильма становится, по сути дела, волшебником, мистиком, магом, таким Гэндальфом. И между магическим, творческим и научным, собственно, нету никакого противоречия. Наоборот, они находятся в таком органическом содружестве и соединении. И это, конечно, очень свойственно кино. Если говорить о советской традиции, она тоже очень богатая. В ней много биографических картин, многие из них даже сняты выдающимися режиссерами. Очень трудно сейчас смотреть, они очень такие суконные, в них очень мало про науку, они такие, про такие правильные биографии. Ну, было прямое указание дано в советское время. Речь идет о знаменитых фильмах послевоенных, сделанных еще при Сталине. Ну, два, наверное, самых знаменитых — это фильм Козинцева «Пирогов».
Который,
конечно, ну, и на самом деле и не надо. Это не Гамлет и не Дон Кихот козинцевский. И фильм не менее или более выдающегося великого режиссера Александра Довженко «Мичурин». Вот 47-48 годы, соответственно. Эти фильмы, в общем, забыты зрителями и, увы, по делам. Но были фильмы и более яркие. Например, в 79-м году, может, это смотрела, Сава Кулич сделал картину «Взлет».
Да.
В которой Евтушенко играл Циолковского.
Да,
и видишь, опять такое же сочетание. Поэт, творческий человек, играющий ученого. Но это не просто ученый, а фантазер, визионер. Мне очень жалко, что нет картины такого уровня, такого типа, хотя бы настолько же сфантазированной, про Королева. Есть картина, но она по уровню, конечно, к сожалению, не догоняет. Увы. Но есть один фильм, немножко у нас забытый, совершенно несправедливо. Фильм сделан уже в перестройку в 90-м году. Александром Прошкиным. Это одна из лучших его картин. Фильм называется «Николай Вавилов». Рассказывает о трагической судьбе Вавилова. Одна из лучших актерских работ Богдана Ступки, который там играет Лусенко.
Да.
Трагическая, жуткая и прекрасная картина о великом нашем биологе, генетике. Ну и не будем забывать, что Прошкин вообще выдающийся режиссер, снимавший фильмы о наших ученых. Он же сделал Михаила Ломоносова. Тоже картина незаурядная. Хотя мне лично Вавилов ближе. Я огромный поклонник этой картины. Ну вот хорошо, что есть сегодня повод о ней вспомнить. Если же говорить о советских фильмах об ученых и выбирать один, наверное, мы все остановимся моментально на фильме «Девять дней одного года». Вот. А это не реальные персонажи, хотя у них всех есть прототипы. Это придуманные, это физики, ядерщики, теоретики. Но понятно, что это настоящие герои, сыгранные потрясающими, конечно, совершенно
фильм-то
артистами.
Фильм-то тоже какого-то дремучего советского года до сих пор жив, актуальный, его смотрят.
Это совершенно меня не удивляет. Мы сейчас с тобой нырнем в более далекие времена, вообще в 20-е, 30-е годы, и увидим, что те фильмы, может, сейчас их и не смотрит широкая публика, но их персонажи, их сюжеты живы до сих пор. Вообще, это история 20 века. Почему про ученых так много сделано фильмов? 20 век — это век, когда ученый стал героем. Раньше он был кем? Ну, чернокнижником, каким-то таким чужим. Кстати, фильмов про Фауста тоже огромное количество. Не случайно. Он один из первых ученых, до того, как он продал душу дьяволу, он все-таки был чистым ученым, да, врачом, химиком, и только попутно вызывал разнообразных демонов. Но я не буду опережать события, скажу о том, что образ безумного доктора, безумного профессора пришел в кино, конечно, прежде всего из немецкого экспрессионизма, где было сделано несколько шедевров именно с этим персонажем, который вошел навсегда после этого в кинематограф всех стран. Это началось с фильма Роберта Вина «Кабинет доктора Каллигари», где доктор-гипнотизер заклинал сомнамбула, та совершала под этим воздействием его гипноза всякие страшные преступления. Фильм 20-го года, где была выстроена целая искусственная вселенная. Или сделан чуть позже шедевр Фрица Ланга «Метрополис», где были ученые, построившие целый мир, гигантский город будущего, который вдохновлял, кстати говоря, очень многих архитекторов потом. Или персонаж, не менее знаменитый, чем доктор Каллигари, придуманный Лангом, доктор Мабузе. В нескольких картинах «Мабузе игрок», «Завещание доктора Мабузе», «Тысяча глаз доктора Мабузе». То есть это такой бродячий, можно сказать, персонаж, который продолжает убивать и своими страшными планами пугать человечество и после своей смерти. Ну и тот же самый Фридрих Вильгельм Мурнау, тоже гений немецкого экспрессионизма, снял, собственно говоря, «Фауста», свою версию, тоже очень яркую. Фаустов было очень много, не буду их все перечислять. Не меньше было и франкенштейнов. Это уже и английская, и американская кинотрадиция. Первый английский «Франкенштейн» был снят в 1910 году. Но самый знаменитый 1931 года, где чудовище играет Борис Карлов. Не будем забывать, что «Франкенштейн» — это тоже сюжет, история про ученого, который решил сделать искусственного человека, воскресив труп, ну и привело это все к очень плохим последствиям. «Доктор Джекил и мистер Хайд», «Человек-невидимка» — все это вот эти самые ученые персонажи, чуть позже, уже перерожденные в 70-х, 80-х годах, как герои острова доктора Моро по Уэллсу или мухи Кроненберга. Ну и, конечно, самый любимый и 100% положительный безумный ученый — это док Эммет Браун из «Назад в будущее». Ну, времени на то, чтобы поговорить о новейших людях Икс, Халках и прочих у нас нету, но вы знаете, что этот образ, этот персонаж живее всех живых.
Антон Долин.